Мы читаем Зор, предисловие книги Зор, статья видения Раби Хия, 51 страница, 56 пункт. Можно задать вопросы на сайте КАП-ТВ, скачать материалы. Самые интересные вопросы будут заданы прямо на уроке. Предисловие книги Зор, статья видения Раби Хия, 56 пункт.
После того, как мы раскрыли потребность в объединении и обновили у себя несколько составных частей, которые мы должны заострить в этом хисароне потребности, и как в этом хисароне участвует человек, группа, творец вместе. Мы сейчас приходим к состоянию, когда мы хотим, чтобы этот хисарон реализовался. Это возможно только с помощью силы Творца, который устроил нам все эти вещи, организовал их. Он привел их к какому-то правильному месту, только не соединил их вместе. Как в пазле. И хочет, чтобы мы постарались соединить. Мы, конечно, не сможем, но мы должны, как дети, всеми силами стараться добиться успеха. И тогда мы раскроем потребность в помощи Творца. И эта помощь сразу раскроется. И будет работать в правильном объединении, раскрывая образ Творца. И тем самым мы реализуем науку Каббала и цель творения. Так что сейчас, во время чтения Зора, мы находимся в этом особом состоянии, когда над хисаронами, которые мы достигли, пока еще в недостаточной связи между нами, мы желаем действия Творца, помощи Творца. И Зор способен на это. Пожалуйста. Во время чтения мы думаем, как наши хисароны реализуются с помощью силы, которая выстраивает это. Та сила, которая пробуждает нас и дает нам хисарон, та же сила сейчас должна реализовать его.
56 пункт со слов Мохин ступени Хохма. Мохин ступени Хохма называется Эйнаем, потому что пять сферот Рош называется Гальгальта Эйнаем и Ахаб. И так же, как капли, которые глаза выделяют из себя наружу, называются слезами, так же и капли, которые выделяются наружу ступенью Хохма, называются слезами. И выделение этих капель происходит вследствие ударного слияния зивук дака, потому что высший свет, притягиваемый к нижнему, встречается с экраном, сталкиваясь и соударяясь с ним, и хочет распространиться ниже границы экрана. Но в то же мгновение экран преодолевает его напор и отталкивает назад, не позволяя ему перейти границу. Но тем временем, прежде чем экран успевает оттолкнуть его назад, невольно проникают туда очень маленькие капли высшего света, падая ниже границы экрана. И даже всей стремительности экрана не хватает, чтобы отразить их над собой. И знай, что эти капли не могут включиться в ступень хухмы, выходящей в нижнем, так как в них нет облачения отраженного света. И они вытекают, выходя наружу парцуфа хохма, и называются они слезами. И поэтому, когда мирского человека переполняет чувство милосердия и любви к своему товарищу, и у него текут слезы из глаз, и это исходит от корня духовных слез, о которых уже говорилось, потому что любое духовное явление, происходящее в высших мирах, пробивается в материальные сущности и порождает в них свою ветвь, ведь высший свет сталкивается с экраном и бьет по нему, чтобы пройти его границу, по причине того, что высший свет всегда исходит только из бесконечности, находящейся выше мира сокращения, и там не признаются никакие границы. И поскольку высший свет желает и стремится распространиться в нижнего, как сказано, пожелал Творец пребывать в нижних, и также пребывание Шхины в нижних является высоким требованием, он сталкивается с экраном и ударяет его, желая пройти его границу, однако экран возвращает его назад в виде отраженного света. Но тем временем слезы выходят наружу. Ведь эти слезы исходят от чувства милосердия и любви к нижнему. Поэтому и в материальной ветви, в тот момент, когда все сокровенное в человеке пробуждает в нем милосердие и любовь к товарищу, всегда выступают слезы. Но духовные слезы не исчезают, в отличие от материальных. И эти слезы, жгучие как огонь, падают в великое море. Как сказано, «Ибо сильна, как смерть, любовь, тяжка, как от ревность. Огонь ее — огонь, сжигающий пламя Творца». Ведь эти слезы являются проявлением чувства милосердия и любви, исходящих со стороны высшего света к нижнему. И то же самое мы видим в материальной ветви. В то время, когда человек ощущает, что все его существо охвачено любовью и милосердием к товарищу, то слезы его обжигают столь же сильно, как и пламя охватившего его чувства. И то же самое, те слезы, о которых сказано, жгучие, как огонь, ведь огонь ее — огонь, сжигающий пламя Творца. Поэтому сказано, эти слезы, жгучие, как огонь, падают в великое море. Малхут со стороны Хохмы называется Великим морем, потому что от нее простираются многочисленные воды, вздымающихся волн морских. И благодаря этим слезам встает и получает силы правитель, назначенный над этим морем, зовущийся Раав, тот правитель моря, который был повержен во время сотворения мира. Как истолковывают мудрецы отрывок и поражают Раава разумом своим. В тот момент, когда было указано ему, достекутся воды в одно место, он не захотел вобрать в себя воды начала творения, но благодаря этим слезам, падающим в великое море, он встает и получает силы, то есть благодаря им постоянно возрождается к жизни. Сказано об этом, и он благословляет имя святого царя и берется поглотить все воды, созданные в начале творения. Потому что во время создания мира ни одно исправление не достигает Малхут де Малхут. Ведь Создатель произвел исправление миров Абия подъемом ман от бины, а не от Малхут. И этого было достаточно только для девяти первых сферот Малхут, но не для Малхут де Малхут. Сказанное «Ты, народ мой», означает «Вы принимаете участие вместе со мной ими». То есть «Я начал миры, а вы завершаете их». Потому что все исправление Малхут де Малхут возложено только на нижних. И поэтому, когда было сказано правителю моря «Достекутся воды в одно место», он отказался, не пожелав поглотить все воды, созданные в начале творения, ведь клипот возобладали в нем из-за отсутствия исправления Малхут де Малхут. И поэтому он был повержен. Однако эти слезы выявляют и исправляют Малхут де Малхут. И потому они оживляют правителя моря, чтобы тот мог встать и осветить имя святого царя, то есть выполнить указания Господина своего, поглотив все воды начала творения. И тогда будут отменены все клепоты в мире и все силы этого грешника, и стекутся воды в одно место, в мир Ацелут. И мир Ацелут распространяется в равной мере со свойством Раглаем мира Адам Кадмон вплоть до этого мира и произойдет окончательное исправление, потому что миры Бия снова станут миром Ацелут. Поэтому сказано, в час, когда народы соберутся вместе, поднявшись на святой народ, и воды эти высохнут, и пройдут они по суше, так как это произойдет в будущем, во время окончательного исправления, когда все народы мира соберутся все вместе, чтобы уничтожить Израиль. И тогда раскроется, что правитель моря поглотит все воды начала творения, и тогда высохнут эти воды, и сыновья Израиля пройдут по суше. Как сказано, «Как во дни исхода твоего из земли египетской явлю ему чудеса». Но это было только началом, поскольку произошло только возле конечного моря и только лишь в то время. Но в конце исправления будет уничтожен он смерть навеки. И Матат таким образом прояснил данную им клятву, что царь беспокоится и вспоминает каждый день о лане, повергнутой во прах. Ведь даже слияние, зевук, который он совершает каждый день со своей шхиной, происходит лишь в 390 небосводах, то есть только в 9 первых сферот Малхут, а Малхут де Малхут остается повергнутой в прах. И нам кажется, что царь не помнит о ней вообще. Но это не так, поскольку он вспоминает о ней в каждом зевуге. И при каждом зевуге слезы выходят наружу в силу ударов, наносимых по 390 небосводам, и не исчезают, а падают в великое море, в Малхут де Малхут, которая постепенно получает исправление с помощью этих слез. И в той же степени постоянно возрождается к жизни правитель моря, пока слезы не соберутся в мере, достаточной для того, чтобы выявить всю Малхут. И это произойдет в тот момент, когда соберутся сразу все народы против Израиля, и тогда возродится к жизни правитель моря и поглотит все воды начала творения. Ибо Малхут де Малхут получит исправление свое от совершенного, ведь царь вспоминает о лане каждый день, пока не получит она свое исправление от совершенного. И здесь открылось Рабихе все, что он искал, потому что увидел он, что ничто не разлагается в прахе, а наоборот. Каждый день происходит зевук на него, как и поклялся ему Матат.
То есть раскрылся виток всего управления свыше, что все это идет свыше, через людей, которым кажется, что они пробуждаются, но это Творец пробуждает их. Им кажется, что они сами хотят достичь его, но это он пробуждает их. Им кажется, что они производят усилия, но на самом деле, согласно пробуждению, которое он произвел в них, они пробуждаются. И так получается, что все страдания, весь хисарон, все за его счет, и также все наполнение, исправление тоже за его счет. Так вся эта система в замкнутом круглом виде проясняется человеку. Вопросы? Да. Ну, микрофон туда. Микрофон.
Я хотел выяснить, почему в противоположности ощущению малинового шарика считается гордыня.
Гордыня в чем?
Я чувствую, что я велик, что я дающий.
Ну, потому что в этом случае дающий, ты раскрываешь центр группы, ты хочешь удержать этот центр группы, ты хочешь давать им, это зависит от тебя, это, да. Без гордости невозможно продолжать это действие, это хорошо, что так это раскрывается. Гордость, но из-за того, как ты сейчас пользуешься этим, нет никаких плохих свойств. Ни одного, нет зла, все зависит только от использования. А это уже наступает после того, кто раскрыл, что у тебя есть что-то. Теперь вопрос, как ты действуешь в этом. Допустим, у тебя есть склонность к воровству. Чего в этом плохого? Зависит от того, что ты воруешь, у кого воруешь и для кого воруешь.
Да? Как же я могу воспользоваться этим? Я чувствую это как тяжесть, как во время зора. Чувствую как тяжесть, не дающая мне возможность соединиться с товарищами. Все находятся вместе, а я наполнен своей гордыней. И именно этим занят.
Но вместе с тем я вижу, что ты немножко себя пожираешь, да?
Да.
Так что делать? У тебя как бы есть и гордыня, ты гордишься большой, и все такое, но с другой стороны, ну, это не очень-то красиво, нехорошо, так может быть написано. Чего страдаешь?
Потому что я чувствую, что я теряю. С одной стороны, это облекает меня, кажется, а с другой стороны, я чувствую, что теряю что-то большее.
Если бы ты не терял, что ты больше, что... То в гордыне ничего плохого нет, да?
Да.
Ну так как нейтрализовать это? Ребят, немножко чуть-чуть выяснить. Это вещи непростые. Все мы растем. Так как мы сейчас? Это очень хорошо. То есть ты сейчас различаешь, что есть гордыня. Я пожираю себя, что я горжусь. Так? Потому что если бы я не возгордился, я бы продвигался еще больше к правильному виду. Чего же мне тогда не достает? Гордыня пусть будет. Гордость. Мне нельзя уничтожать то, что есть, но как мне исправить ее, чтобы с помощью гордости я бы еще больше продвинулся? Если у меня не будет сейчас гордости, я вообще прекращу это действие. Я прекращу поддерживать товарищей, я не чувствую, что я большой, что у меня есть что давать, как помогать им. У меня не будет силы. То есть гордыня, гордость мне нужна. Только как сделать так, чтобы я не проигрывал из нее? Да?
Так что же мне делать, как я это сделаю? Я не знаю.
Так скажи, чего тебе не достает, чтобы гордость стала полезной? Помогите ему теперь.
Важность цели. Когда я вижу что-то более важное.
Ну, важность цели, еще что.
Я знаю, что в состоянии, которое я чувствую себя ничтожным, когда это касается моего эгоизма, я вижу, что я больше продвигаюсь, что мне хорошо мне в теперешнем состоянии, тогда я продвигаюсь еще до больше.
То есть ты продвигаешься от зла, потому что ты можешь продвигаться от добра.
Может быть, я не согласен с собой, я не позволяю себе продвинуться к хорошему.
Это верно, верно. И это нехорошо. Надо служить ему в радости. Нужно делать это из хорошего ощущения. Ну, давайте посмотрим.
Рэм из Флориды и Джос из Колумбии спрашивают так. Каков смысл, что ронять слезы за товарищей? Разве являются ли слезы прямым светом?
Слезы — это не зависит от нас. Это определенные исправления, излишков, которыми мы не можем управлять, и так они исправляются. Слезы — это... Капли света, хохмы. Это инаем уровень. Инаем. Ну, Эммануэль, ты пробуждаешься постепенно, день ото дня?
С помощью товарищей, скажем, на протяжении семинара я смог в своем круге прийти к ощущению этого малинового шарика.
Ты вернулся к ощущению?
Да, с помощью товарищей, с помощью Творца. Теперь вопрос, чего недостает, чтобы прийти из этого ощущения к состоянию, когда мы как одна группа поднимаем отраженный свет?
Как один человек в едином сердце. И тогда единое сердце. Если вы придете к состоянию единого сердца, то единое сердце наверняка почувствует то, что нужно, и поднимет молитву, которая должна быть, чтобы быть шхиной.
Но в чем разница между состоянием ощущения малинового шарика и подъема вот этого отраженного света? В чем разница?
Ощущение малинового шара — это слаще из того, что мы все соединяемся, как группа, так компания, хорошо организованы, как стая какая-то, или ансамбль, все что угодно может быть. Это мы. После «мы» есть понятие «один». И соединиться в «мы», для этого мы тоже должны направлять все время на то, чтобы видеть Творца. Но в любом случае он как-то исчезает, не выясняется. От «мы» к «один» у нас есть просто работа начать «мы», расщеплять его, ну, как бы придавать форму нашему объединению, подобную Творцу.
Вы сказали как-то...
То есть мы можем быть совершенно эгоистическими тоже.
Вы однажды сказали, что отраженный свет — это отношение. Как сейчас это выражается в работе, что отраженный свет — это отношение?
Что у нас есть?
Вы сказали однажды, что... Я спрашивал, что такое отраженный свет, сказали, отношение к Творцу.
Отдача Творцу называется отраженный свет, да?
Да, именно так. И как мы сейчас должны относиться к Творцу?
Кто это мы, как мы сейчас, я не понимаю. О чем конкретно ты спрашиваешь, из какой точки?
Мы, малиновый шелек, мы объединились.
Мы должны сейчас определить, как мы относимся к Творцу, что все объединение между нами только лишь, чтобы доставить ему наслаждение, то есть дать в связи между нами желание раскрыться свойству отдачи.
И мы начинаем с того, что просто думаем об этом искусственно, мы хотим доставить наслаждение Творцу и говорим об этом, или есть еще какое-то действие, которого не достает здесь?
Действие, которого здесь не достает, это ожидать, что высший свет, то есть, или Творец, это не важно, выстроил бы нам такую форму связи между нами, из которой, из этой формы связи, мы почувствовали, что такое высшая сила. Я раскрываю Творца в связи между нами, в схеме, в системе, как она организована. Ясно? Прекрасно. Продолжим еще немножко. Где мы?
Мы в 57-м пункте.
Хорошо.
Тем временем он услышал голос, сказавший: «Освободите место, освободите место. Царь Машиах прибывает в собрании Раби Шимона, потому что все праведники там являются главами собраний, и эти собрания известны там. И все товарищи из всех собраний поднимаются из собрания, находящегося здесь, в небесное собрание. И Машиах пребывает во все эти собрания и утверждает Тору, исходящую из уст этих мудрецов. И в этот час является Машиах в собрание Раби Шимона, увенчанный высшими украшениями главами этих собраний». Объяснение. Благодаря силе этого великого раскрытия, заключенной в клятве Матата, то есть раскрытия конца, очень вознесутся эти праведники, которые находились в собрании Раби Шимона. И тем более те две группы праведников, которые стали причиной прихода Матата и его клятвы. И благодаря этому добились самых замечательных достижений. И удостоились все достичь ступеней глав собрания. Во всех этих собраниях есть члены собрания, а над ними есть главы собрания. И различие между ними, как различие между Вак и Гар этой ступени. И в то время, когда Матат раскрыл тайну того, что произойдет в конце, раздался голос, произнесший «Освободите место, ибо царь Машех идет», поскольку то, что произойдет в конце, связано с царем Машехом. И он объясняет, что все праведники собрания Раби Шимона удостоились этого, так как все праведники там являются главами собрания. Ведь для того, чтобы стать достойным принять лик Машиаха, необходимо уподобиться ему по свойствам. А царь Машиах — это свет Ехида. Поэтому, если бы не удостоились все товарищи достичь свойства глав собраний, они не удостоились бы принять лик Машиаха.
Потому что главы собрания — это Гар, это Келим Дегар. И тогда в них раскрывается свет Ехида. А без того, чтобы они достигли этого, они будут просто учениками собраний Ишивот, а не главами. Это все еще Вак не могут раскрыть. Поэтому условие раскрытия Машеха — это прийти к уровню Гар Дацилут. Свет Ехида. Да?
И все товарищи из всех собраний поднимаются из собрания, находящегося здесь, в небесное собрание. И отсюда мы можем сделать вывод, что не следует думать о свойстве главы собрания как о гар низких ступеней. Поэтому он говорит, собрания, которые здесь были высокими ступенями, очень вознесенными, пока все товарищи из всех этих собраний не удостоились подняться оттуда в небесное собрание. И теперь удостоились все эти товарищи стать главой этих собраний.
На каждой ступени есть Вак и Гар. Тут речь идет о Гаре Ацилута. Вопросы. Если что-то срочно есть. Еще? Нет. Ну, спрашивай.
Он здесь пишет «освободите место, потому что приходит царь Машиах», что означает «освободить место для света Ехида».
Закончить исправление кли. Закончить исправление кли. И тогда раскроется свет Ехида. Света, которые раскрываются, называется, что кли получает окончательную форму, потому что кли ощущает себя, ощущение себя — это ощущение наполнения. В общем, что мы раскрываем, когда нам плохо, когда мы страдаем? Пустоту. То есть есть ощущение, что мы чувствуем, что мы пусты. Есть ощущение, когда мы чувствуем, что мы полны. И это ощущение, и то ощущение. Есть ли что-то внутри кли? В кли нет больше, ничего больше, чем ощущение. Пусто оно или наполнено? В чем разница, когда это пусто или наполнено? Это, в общем, разная связь между частями кли. Если связь не такая, как должно быть, не окончательная, кли чувствует себя пустым. Если кли выстраивается так, что дополняет все свои части друг с другом, оно ощущает себя наполненным. И это выражается в танта, в гематрии, что, в общем, все света находятся во всех келим. Что такое все света? Все порядки келим находятся в правильном виде. И все. Это то, что мы раскрываем. Творец дал нам с Ацмуто дал свою печать, отпечаток, как бы отпечатал себя в материале творения. И мы раскрываем отпечаток, мы раскрываем правильную связь между нами, и эту связь мы называем «Боре, приди и увидь». А он непостижим. Но это достаточно нам, это покрывает нам все потребности Хисароны. Потому что мы с помощью своего поиска, как он отпечатал в нас свою форму, мы наполняем ее нашим поиском, и поэтому раскрываем якобы его. Усилием наполняем все каверны, как сказать, впадины. Перейдем к следующей части нашего урока.